Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля.
Вот как осваивать заполярный север? Вахтовым способом, по примеру других стран? Или пойти по своему пути, ориентируясь на советский опыт? Для чего необходимы постоянные жители севера? Как привлечь нужных специалистов к постоянной жизни в трудных условиях? Как решить проблему с переселенцами? В общем, север вроде бы тот же, да, и земля по-прежнему вертится, и медведи по-прежнему трутся, а проблемы и вопросы решать нужно. Алексей Красильников, Виталий Фотин в студии. Виталий, приветствую.
Здравствуй. Ну, вот я сначала, наверное, хотел бы тебя спросить, на твой взгляд, смотри, постоянное население, да, я сразу основные понятные простые тезисы озвучу. Постоянное население — это гораздо более серьезно расходы и постоянные проблемы. Постоянные проблемы, потому что все-таки тяжелые условия. Особенно, если мы говорим про дальний-дальний север и дальний-дальний восток. То есть север Якутии, север Чукотки, вообще тот регион Таймыр и так далее. То есть это всегда будет сопряжено с тяжелыми, трудными условиями для жизни. Тем не менее, чтобы развивать по-настоящему эти регионы, нужно постоянное население. Вот как этот вопрос решить, на твой
ты
взгляд?
Ты сейчас то пытаешься я имею в виду... от меня получить ответ, над которым бьются в разных странах.
На твой взгляд, нет, на самом деле, ты знаешь, чем меньше ты специалист, тем иногда проще ответить.
Так а есть всегда на это универсальный ответ. Должен быть комплексный подход. Должно быть немножечко того, немножечко того.
А если какой-то окоп занять все-таки?
Если какой-то окоп занимать, конечно, все-таки, наверное, что-то постоянное должно быть. Потому что условия условиями, хороших условий однозначно мало где есть. В этом смысле, мне кажется, такая позиция будет больше. Потому что не будет такого, что ли, потребительского отношения, как сказать, к жизни, к региону, к тем проблемам и событиям, которые происходят. Я понимаю, что сегодняшний тренд — это такая жизнь взаймы, жизнь в кредиты. У тебя даже, не знаю, ладно, машина может быть...
Краткосрочная, я бы даже сказал.
Да-да-да. Я говорю, я как раз хотел сказать, что машины сейчас бывает даже на 5 минут, вот этот самый каршеринг, вещи берут взаймы какие-нибудь, там, не знаю, какое-нибудь, не знаю, свадебное платье. Абсолютно вот сейчас почему-то такой пример вспомнился.
На прокат.
Да-да, вот, то есть это нормально. То есть это вот для сегодняшней жизни общепринятые вещи. На краткосрочный прокат, опять же.
Да.
Но в этом плане будет, ты же понимаешь и видишь, сколько проблем возникает, если человек чем-то пользуется временно. Это сниженная ответственность, и это какая-то, ну, отсутствие мыслей о том, что будет даже не завтра, а послезавтра. Вот там где. Да
тоже
и завтра, наверное,
простой
тоже.
И понятный пример. Жилье, которое вы сдаете, да, как быстро оно приходит в негодность. Автомобиль, да, как ты привел в пример, который сдается, как быстро он приходит в негодность. И так далее. Но, в общем, в целом, я думаю, я с тобой согласен. Давай посмотрим на цифры, да, чтобы оперировать более предметно. 18% владений России находятся за полярным кругом. Арктика обеспечивает 11% национального дохода, данные приблизительные, и примерно 22% экспорта страны.
Это ресурсы.
Да.
В первую очередь.
На этой территории проживает всего, ну, это понятно и логично, 2,5 миллионов человек. С одной стороны, относительно России, это не очень большая цифра.
2% примерно.
Да. Но если взять, например, все остальные, все остальное население заполярного круга, то у нас больше всего, и рядом даже никто не стоит. Вот. Население, конечно, сокращается, и меняется его состав. В некоторых регионах, например, на Ямале, вахтовики сейчас уже составляют почти половину населения. Да? То есть люди, которые приезжают, временно работают, уезжают. Всего в Арктике их около трети. Это достаточно высокие цифры, они растут. Они постоянно, мы переходим, в общем-то, в целом на вахтовый способ. Как раз на краткосрочный. То, о чем мы говорили с тобой в начале. Но проблема не в них. И, как я уже сказал, для полноценного освоения севера нужны постояльцы, а это порождает ряд проблем. И к этому добавляется еще и то население, которое осталось с советских времен. Северные города, из них население уезжают. Причем некоторые уехать не могут. Они обанкротились в 90-е годы. У них нет возможностей. А программа по переселению работает, в общем, ну, скажем так. А мы сейчас узнаем, кстати, как она работает. Тем более с нами на связи глава неформальной общественной организации «Заложники Крайнего Севера» Владимир Жарук. Я не знаю, правильно ли я поставил ударение. Здравствуйте, Владимир.
Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Только не глава, а председатель.
Председатель. Ну, вот вы из Воркуты, правильно?
Да, все верно.
А вот сначала на 90-х население сократилось вдвое, если я не прав, поправьте, да? Но тут рекордсмены, правда, Якутия и Чукотка, там вообще втрое сократилось. И связано это с нерентабельностью разработки новых угольных месторождений. А, правильно я понимаю? Именно это главная причина?
В годы расцвета Воркута имела вместе с поселками 230 тысяч населения. Сейчас, по официальным данным, где-то 1060. Поэтому можете сами считать, практически четверо.
То есть еще больше.
Причина в связи с тем, ну, по моему мнению, что ничего не развивается. Ну, как бы Воркута – это город на угле. Город на угле. Самой молодой шахте в Аргашорске 44 года.
И новые не планируют открывать, нерентабельно, верно?
Никто строить не будет. Господин Мордашов, который владеет Северсталью, которая досталась в Воркутауголь за 2 копейки, он несколько лет назад сказал, что я ничего в Воркуте строить не буду, потому что это экономически невыгодно.
По сути, то есть у города нет будущего, правильно?
Недавно, буквально, сейчас, секунду еще, ваше внимание, недавно, где-то неделю назад, стало известно о том, что Новолипецкий металлургический комбинат, который прикупил месторождение, часть месторождения, и собирался как бы строить шахту, тоже отказался от своих планов. То есть будущего нет, к сожалению.
По вашим словам, на начало прошлого года на учете стояло 191 тысяча семей северян, имеющих право на переселение. А федеральный бюджет выделил деньги на переезд только 2500. Получается существенное недофинансирование? Или в чем проблема?
Проблема в том, что у нас нет политической воли в государстве в том, чтобы выделить деньги на переселение именно тех людей, кто в этом нуждается. Я хочу привести пример по городу Воркуте. В Воркуте находится в списках на переселение на прошлый год, на 1 января 2019 года, потому что на 2020 год у меня еще нет данных, около 15 тысяч людей. Из них очередников, тех людей, которые, как бы я считаю, хоть так нельзя говорить, лишние, это пенсионеры, инвалиды. Потому что, ну, если люди еще работают, они как бы при деле, еще можно как-то, причину найти для того, чтобы им здесь оставаться, то пенсионерам, инвалидам в Воркуте однозначно делать нечего. Так вот, таких людей, 9520 семей в Воркуте. Я в том числе являюсь пенсионером, я нахожусь лично более 23 лет в списках на переселение, вы понимаете? В то же время, мы знаем, гражданский кодекс, да, 309-я, 310-я статья говорит о том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом. Но, тем не менее, государство не финансирует переселение. Хотя в бюджете денег, профицит бюджета, мы знаем, вчера, подвели предварительные итоги исполнения федерального бюджета за 2019 год, там около 2 триллионов профицит. А для переселения всех, даже не воркутинцев, а всех северян, необходимо 476 миллиардов, или 486 миллиардов. Профицит бюджета 2020 года принятого тоже там более около 10. При наличии государственной воли можно профицитом бюджета 2020 года можно переселить дважды всю Россию. Кто желает? Всех северян. Ну, люди-то не желают, даже если деньги выделятся. Люди в один момент, каждый семьи свои планы, в один момент переселения не будет. Поэтому люди ежегодно пишут заявление о том, вот, допустим, в прошлом году я написал заявление о том, что хочу выехать в этом году там за пределы Крайнего Севера. Таких людей, кто пишет заявление, примерно одна четверть. Вот было, по моим данным, 49 тысяч семей по всей Российской Федерации написали заявление о том, что хотели бы выехать там в 2019 году. Для того, чтобы переселить этих людей, считается несложно. Значит, стоимость квадратного метра 45-133 была во втором полугодии. На средний состав семьи 3 человека. На 18 квадратных метров на одного человека это при составе семьи 3 и более. И получается где-то 120 миллиардов. Но неужели 120 миллиардов государство не найдет, чтобы отдать долг тем людям, которые заработали все это своим трудом?
Хорошо, то есть получается недофинансирование существенное, правильно? Потому что финансы все равно выделяются на это. А вот...
1%.
На, скажите, а есть ли какие-то, ну, скажем, возможности там найти работу? Или все очень плохо? И, ну, понятно, однозначно, что пенсионеры, скажем, в таком климате они, да, действительно...
Делать нечего. У нас же климат... не просто крайний север, уже в Воркуту признали уже арктической зоной. Это было, значит, когда? 2 мая 2014 года президент подписал указ о границах арктической зоны. В преддверии этого указа там, ну, власть рассказывала нам сказки о том, как все будет хорошо, как все, как замечательно будет. 2 мая 2020 года будет 6 лет. За это время никто палец о палец не ударил. Ни местная власть, ни республиканская, ни тем более федеральная.
А вот как Владимир Ильич, два момента разрешите у вас уточнить. Во-первых, действительно, вот вы чуть-чуть уже затронули этот момент, что, собственно говоря, чем занимаются местные власти, какие шаги предпринимают. А второй такой момент, все-таки, я понимаю, что это прозвучит очень наивно, но сейчас такое время, когда есть возможности работы по удаленке. Вот этот момент каким-то образом развивается или нет? Потому что сейчас неважно, условно говоря, в каком месте ты находишься для того, чтобы работать, не знаю, в IT-сфере, в какой-то, не знаю, в онлайн-продажах, в маркетинге. Нет, я к тому, чтобы какое-то дело для населения было, дело для
занятость
человека.
Занятость какая-то,
еще
да.
Раз, да, еще раз повторюсь, что это, возможно, абсолютно наивный вопрос, но тем не менее.
Угу. Ну, например, по удаленке возможность работы. Вот, скажу я про себя, да. Ну, как я могу, я бывший геолог, бывший шахтер, шахтостроитель. Что я могу делать по удаленке? Ничего. Более того, люди есть старше меня еще в разы. Я их называю божьи одуванчики, которые 70-80 лет. Они переходят улицу, да, их сдувает ветром пургой, потому что у нас пурга через день. Какие из них работники? У них все болит, у них нет памяти, у них нет здоровья. Им бы остаток жизни дожить в благоприятных климатических условиях.
Владимир Владимирович, вот такой момент. Скажите, вот вы ведь контактируете... ну, в вашей организации, заложники Крайнего Севера, контактируйте с другими регионами. Там ситуация такая же, как у вас, хуже, лучше?
Вы знаете, я, например, связывался с с Норильском, там намного лучше. Там именно происходит так, как должно быть по закону. А в законе написано, что в этом году ты написал заявление о том, что хочешь переехать, а в следующем году тебе должны выдать...
То есть, может быть, проблема именно в местных органах?
Ну, в местных, да. У нас, допустим, я общался со многими, так сказать, властимущими. К тетке к своему, там, когда я бываю в Москве, я в администрацию президента ежегодно захожу, там тропинку протоптал. Бесполезно. Как бы люди кивают, да, сидят на приеме, консультанты так называемые, да, кивают головой, возмущают, как же так, почему с вами так поступают. В результате отписка ни о чем, просто ну, как, неадекватный, можно даже так.
Но если Норильский работает, то в Воркуте не работает, но значит, проблема где-то в другом месте.
Работает, там да. Есть интерес. Там есть интерес местных властей и краевых. Также интересы есть в Ямало-Ненецкий округ. Люди переселяются из Ямала в Тюмень, там строят микрорайоны. Ямальский 1, Ямальский 2, там, по-моему, даже Ямальский 3. Там целые микрорайоны строят для переселения. К нашим же, вот Гайзер, да, он сейчас сидит уже там в самом тюрьме. Я к нему обращался. Ни о чем. Гапликов, я с ним лично встречался. Он вышел, был в Рио главы Республики Коми. Я ему кучу бумаг дал. Он кивал головой. Да. Потом в результате я получаю просто отписку ни о чем. Я пошел в суд, требовал дать ответ в установленном порядке, надлежащим образом. Он в суде своего представителя прислал, и тот представитель отказался от того, что Гапликов какую-то бумагу у меня брал. Хотя я принес фотографии, которые его делала пресс-служба. Там можно, ну, А4 форматом распечатал, кажется, доказать. Там можно даже прочитать, что, какое заявление мое у него в руках находится.
Спасибо, Владимир Владимирович. У нас просто время уже заканчивается. Я бы хотел вот коротенький последний вопрос. Скажите, какая у вас в Воркуте зима? Вот у нас здесь прям в Москве ни снега, ни, в общем-то, ни даже ни минуса. Чувствуется ли у вас в Воркуте в целом глобальное потепление?
Ну, потепление чувствуется, да. У нас, ну, максимально было этой зимой где-то градусов 35, больше не было.
А это стандартно для Воркуты?
Нет. Раньше были более холодные зимы. Потепление так общее чувствуется, да.
Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за рассказ о том, как живет российское Заполярье. Владимир Жарук, председатель неформальной общественной организации «Заложники Крайнего Севера». Прервемся буквально на минутку с небольшим.
жители Южной Кореи не взлюбили американского посла из-за усов. И у них на это ряд причин. Главная причина – это воспоминания о японской оккупации, когда правил усатый император Хирохито. Короче, Игоря Николаева нельзя назначать послом в Южную Корею. Хотя, конечно, у него получилось бы завоевать любовь корейцев.
Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь.
Голосовой помощник напоминает эстонцам о советском прошлом. На запрос «Послушать гимн страны» устройство выдает гимн СССР.
Копаемся.
Продолжаем разговаривать, разбирать, поднимать на поверхность проблемы, которые существуют. Проблемы, связанные, вот что называется, с жизнью, с выживанием. Потому что в Заполярье, ну, наверное, это слово как нигде в другом месте уместно. Есть эти города, значительное число жителей, значительное число территории российской находится, ну, как-то на крайнем севере. Значительное число людей,
да,
проживает. А проблема-то к тем обычным проблемам, которые существуют, просто потому что и население есть в возрасте, и занимать его чем-то нужно. Есть еще вот эти климатические, природные моменты.
Это все очень дорого, да. И дорого там жить. И дорого, в общем, жизнь обходится и государству в том
дорого
числе.
Дорого в каком смысле слова? Потому что, знаешь, вот эти вот различные...
Да там даже продукты дорогие.
Да.
Например, да, поскольку, ну, завоз там кое-где не в каждый месяц привезешь, что называется, да, хотя бы просто поэтому. Ну, если мы говорим, скажем, о регионах, которые здесь поближе к нам, да, например, там Мурманск, да, Архангельская область, ну, части тоже попадают в это понятие, то тут попроще, да, тут хотя бы железные дороги можно добраться. А вот все, что за Обью...
Ну да, есть регионы, куда даже не то, что на самолете, на вертолете разве что лететь можно. К нашей беседе подключается председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Николай Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Скажите, согласны ли вы с тем, что развитие севера страны проходит неравномерно? Есть, например, газовый Ямал, да, где, скажем, проблем меньше, а есть, к примеру, ну, такие регионы, как Северная Якутия, Чукотка, еще какие-то территории. Вот все, что, условно говоря, за Таймыром.
На газовом Ямале мне приходилось трижды уже быть там. Великолепно все сделано, стремительно сделано. Единственное, люди, ну, там вахтовый метод. Народу много, тысячи людей. Великолепно сделано. Подходит сюда, закачивает газ. Ну, и выполняет все обязательства. Он рывками почему сегодня в Север, Дальний Восток? Всего прошло 5 лет. Когда президент Путин сказал, 21 век – это развитие Дальневосточного федерального округа. Теперь за это время из 9 стало 11, Бурятия, Забайкалье присоединили. Теперь стремительно, буквально мы недавно чрезвычайного посла, такого не было никогда, чрезвычайного посла Норвегии я принимал у себя в комитете. Все проявляют интерес к северу, к Арктике. Абсолютно все. И говоря сегодня о внутрирегиональном сообщении, конечно, за годы вот непродуманных реформ более 700 аэродромов как бы, значит, надо срочно вмешиваться, ремонтировать, навигационную аппаратуру ставить. Ну и к тому же сегодня пока не можем найти небольшой среднего класса самолет, чтобы передвигаться среди...
Простите, аэродромы для гражданских целей?
Ну, я думаю, военные тайны не открываю. Для себя военные делают все необходимое. Необходимое. Конечно, для гражданских целей, потому что если... Мы говорим, чтобы люди жили там постоянно, возникают разные жизненные проблемы. Я вот за эти два созыва выездные комитеты провели практически везде. Не были еще в Мурманске и в Чукотке не были. Были в Якутии, были на Сахалине, Владивосток, Приморский край, Камчатка были, Забайкалье, Бурятия были. Ну, практически мы видим. Люди жалуются, особенно, вот как они говорят, с материка. Ну, в Краснодарском крае, Черноморский побережье побывать, отдохнуть, билетов не хватает. А уже не говоря о внутреннем сообщении, ну и дети учатся и в гости, и в случае медицинские проблемы возникают. Вот недавно Фургал, как бы губернатор Хабаровского края, практически стал финансировать. Но я думаю, что все равно развернется развернется ситуация, она уже разворачивается.
Скажите, вот, а глобально, на ваш взгляд, вахтенным методом, вахтенным способом, вернее, люди должны жить на Крайнем Севере? То есть это вот как в Канаде, как помню, там, не знаю, где-то еще? Или вот постоянно?
Когда правительство Гайдара говорило и уверяло, будем все работать только вахтовым методом, надо людей оттуда возить, северов, это не пойдет, это незачем, и так далее, и так далее. Это глубокая ошибка. Люди жили в советское время. Помните, значит, Чукотская была, командир даже, и кино снимали, начальник Чукотки. Обязательно люди должны жить. Тем более Североморской путь сегодня все, многие хотели бы присоединиться. Та же Исландия, та же Норвегия, там со спичный коробок территория. Все хотели бы участвовать и зарабатывать на этом.
А как, конечно, мотивировать людей ехать на работу, например, на север Якутии, на Чукотку?
Ну вот вы прямо вот моими словами говорите, я об этом говорил. 26 апреля Совет законодателей был в Санкт-Петербурге, в президиуме Совет Федерации Матвиенко, председатель Госдумы Володин, президент России Путин Владимир Владимирович. Я поднял руку, мне дали слово. Я, ну, говорил о текущем моменте, затем говорю, Владимир Владимирович, ну вы же понимаете, что сегодня... Не секрет, 25-30 тысяч Дальневосточный федеральный округ, севера уезжают. Причин много, но давайте хотя бы первый шаг. Выход на пенсию оставим то, что было вот в советское время, то, что, значит, мы реформировали. Угу. Потому что я помню то время, когда и друзья мои уезжали заработать «Жигули», «Волгу», квартиру. К нашему суду сегодня около 200 тысяч семей заработали жилищный сертификат на северах. Мне очень много писем пишут, значит, напрямую узнали, что коммунист возглавил, Харитонов, мне все знают. Писем очень много. А мы с пены у рта пытаемся, когда бюджет утверждаем, ну, хотя бы 10, хотя бы 12 миллиардов. Остается 5. То есть около 200 тысяч семей заработали жилищные сертификаты, но в силу финансовой необеспеченности не могут получить, чтобы приобрести себе квартиру на материке. Многие бросают, уезжают. Например, в Краснодарском крае сегодня 250 семей, значит, на 19 год, а в 19 году выделили всего 11 миллионов. Ну и сколько квартир?
Николай Михайлович, это все-таки уже такой, знаете, прикладной момент. А вот, может быть, даже чуть более в общем смысле слова. Вот привлекательность, опять же, как можно повысить? Ведь есть такие моменты, когда пусть проблемы существуют, но это будет как-то, ну не знаю, престижно. Я, опять же, очень наивно звучу, но тем не менее, каким-то образом вот в этом смысле, чтобы не было такого, что была какая-то паника
в плане бега. Со дворца съездов с флагами под гимны уходили целые поезда. Вы помните, когда советская власть приняла решение... В 50-х годах подъем целинных залежных земель, поехали
в комсомоль. Ну да, но у нас 21 век.
Здесь-то как раз прямым текстом говорят, что целину поднимать не будут, никаких угольных шахт новых не планируется, а в случае с той же Воркутой, какова альтернатива? Что можно предложить, имеется в виду, для жителей, для тех, кто едет? Ну, это как-то аргумент для 2019-го, жили раньше и неплохо было, ну, очень сложно воспринимать.
Это 2020-го тоже.
Прямой путь, обращаясь к людям, говорят, это социальные условия. Зарплата, квартира, ну и все остальное. Я имею в виду и здравоохранение, и образование. Не на словах, а на деле.
Так вот, а что можно предложить на Дальнем Востоке? На Дальнем Востоке, на Крайнем Севере? Вот в плане работы?
Нет, но там, где на самом в силу природных условий невозможно постоянно жить, за исключением станций. Вот сейчас открывается выставка у нас «Арктика», художественная выставка, Челенгаров подойдет, который когда-то на станциях плавучих, значит, жил и работал. Значит, прямой я вам и сейчас говорю, создание человеческих условий. А там, где для производства будет необходимо присутствие человека 24 часа в сутки, создавать надо, не секрет, сегодня многие воинские части на северах создали условия, там служат, живут, показывают отдельно, Шойгу рассказывает, хорошие условия созданы.
Ну, Николай Михайлович, вот какие специалисты сейчас крайне необходимы Крайнему Северу? Это что, это врачи, судоремонтники?
Нет, по мере заполнения населения, по мере заполнения там, где береговое восстанавливаемые все, там, где со звездах, допустим, к тому же в Владивостоке строится, все, что необходимо для человека, должно постепенное заполнение необходимыми кадрами. Здравоохранение в первую очередь, образование тогда, когда появляется, допустим, много детей школьного, дошкольного возраста, а значит, детские сады цеплять. Ну, Были мы в Якутии. Детские сады, температура плюс 12. В национальных одеждах все, бегают ребятишки, веселятся и так далее. Я их спрашиваю, когда доверите стадо оленей? Если родился с нами в Чуме в 10 лет, если родился, живет, работает и учится в поселке, и в 14 лет не доверим, он не знает языка оленей.
Спасибо. Николаевич, спасибо большое вам за комментарий. Николай Харитонов, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, рассказал о ситуации. Но вот тоже, согласись как-то, когда задаешь вопросы, а в ответ слышишь, да, мы эти вопросы тоже поднимали.
Но, хотелось бы, вне конечно, сомнения, такие вещи...
Понимание конкретики.
Вообще на Севере все решается волей человека, а в данном случае волей государства. Поэтому чем более решительно и, скажем так, стратегически мы будем смотреть на этот регион, и тем более стратегически, пускай даже и очень расходные для бюджета вещи принимать, тем более понятная политика.
Ну а пока что, там... а пока только вот наборы очень красочных и пугающих картинок периодически публикуют разные издания относительно того, как действительно вот эти здания, допустим, в Иркуте с темными окнами. Виталий Фотин, Алексей Красильников, студия.